Российские военные в Грузии говорят, что не успевают демонтировать блокпосты, а поэтому задержатся еще на 2 дня дольше. Сейчас, дескать, они сравнивают укрепления с землей, чтобы ничто не напоминало о том, что они там были. Хорошо было бы еще сравнять с землей память и боль от этой военной кампании, но это, к сожалению, невозможно. О человеческой цене войны в Грузии мы беседуем сегодня с сотрудниками правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат и Ула Солвангом, которые только что вернулись из Грузии, Южной Осетии и так называемой буферной зоны. Так получилось, что мы сидим сейчас в студии в день годовщины убийства Анны Политковской. У меня нет сомнения, что если бы она была жива, она была бы на этой войне. О чем бы она сейчас писала?
Наверное, самое основное, о чем она бы сейчас говорила, может быть, даже больше, чем говорим мы, это та информационная война, которая была развязана вокруг конфликта. Я абсолютно уверена, что в ее публикациях нашли бы отражение то, что происходило, собственно, все ужасы войны и все нарушения, которые там происходили. Но мне кажется, что она, безусловно, поговорила и о том, как эта война освещалась и в российских СМИ, и в зарубежных СМИ, то, как на нее реагировали официальные лица и в России, и в Осетии, и в Грузии.
Вы сказали ужасы войны. Именно из-за информационной войны эти ужасы прошли мимо. Мы о них не знаем. О них знаете вы.
Да, и это, пожалуй, самое страшное. Мы оказались в регионе в Осетии 10 августа, то есть практически сразу после того, как все началось. У нас было 2 группы исследователей, одна в Осетии, в Южной Осетии, другая в Грузии. И когда мы туда приехали, та информация, которая у нас была, это было то, что передавалось, с одной стороны, российским телевидением, а с другой стороны, зарубежными СМИ. И там, как вы прекрасно знаете, говорилось о геноциде, 2000 погибших. Когда мы попытались разобраться в том, что произошло на самом деле, в частности, понять там масштабы убитых, масштабы разрушений, зафиксировать какие-то конкретные нарушения, нас немедленно обвинили в том, что мы как бы снижаем уровень трагедии. И первое, что мы пытались на это ответить, что все как раз наоборот, что пытаясь рассказать о том, что на самом деле произошло, мы пытаемся определить реальную человеческую трагедию и те совершенно конкретные нарушения гуманитарного права и прав человека, которые там произошли, потому что громкие заявления никак не способствуют установлению справедливости, привлечению виновных к ответственности и, в конце концов, никак не помогают тем, кто в результате этого конфликта реально пострадал.
Ула, а какие нарушения прав человека вы бы отметили как наиболее серьезные? И кто, собственно, несет ответственность?
Здесь важно отметить, что нарушения прав человека и нарушения международных гуманитарных прав совершились с обоими сторонами. Во время первых дней, когда все эти боевые действия происходили в Схинвали, там, безусловно, был неприцельный огонь из грузинской стороны. И это мы видели, что они использовали танки против дома, где жили люди и так далее. И это, к сожалению, мы тоже документировали после этого с российской и с южно-осетинской стороны, что они тоже ответили неприцельным огнем. Плюс к этому мы тоже видим, что обе стороны они использовали так называемые кассетные бомбы. И, конечно, с нашей точки зрения это неприемлемо, потому что они несут очень большое страдание именно против мирного населения.
Но это как бы минное поле замедленного действия.
Да, да, точно, точно. И это мы тоже документировали хорошо, когда мы работали в Горинском районе в Грузии. Плюс к этому нас очень поражали, и мы очень беспокоились тем, что когда российские войска и южно-осетинские войска вошли в Грузию и там занимали территорию, они не сумели или не хотели устроить условия, чтобы безопасить мирное население. Хотя там были войска, хотя они, у них там были блокпосты и так далее, они не сумели обеспечить безопасность для мирного населения. Мы видели, что там были мародеры, которые сожгли дома, они украли практически все, что там было из ценностей. И, к сожалению, надо сказать, что это до сих пор продолжается, что даже сегодня не соблюдаются законы, и там все эти мародеры безнаказанно продолжают там действовать.
Мне кажется, что, пожалуй, на сегодняшний момент самое важное, что необходимо отметить, это то, что с политической точки зрения для сторон конфликт какой-то, или с военной точки зрения конфликт закончился, но только не для мирного населения, особенно вот в так называемой буферной зоне, это Горийский район, да, вот на границе с Южной Осетией. Мы связывались с нашими коллегами, которые сейчас там работают, и несмотря на объявленный вывод российских войск, несмотря на объявленное присутствие европейских наблюдателей, мародерство в этих деревнях продолжает и по сей день. И когда мы там были, это было действительно страшно, то, что творилось в этнических грузинских деревнях на территории Осетии, и вот в буферной зоне было действительно страшно, потому что на территории Осетии грузинские деревни были сожжены практически полностью, и все жители оттуда ушли. Но это было в чуть меньшем масштабе в Горийском районе, но тем не менее горели дома, выносило все, что мародеры могли вынести, и главное, что там не было, ну, никаких властей вовсе. То есть в тот момент, когда там 12 или 13-го, когда оттуда начали уходить российские войска, там осталось несколько миротворческих постов, которым было явно не до того. По сути, люди были оставлены на откуп осетинским мародерам, которые спокойно пересекали границу и туда проходили. К сожалению, это происходит по сей день. Люди не могут вернуться в свои дома, эти деревни практически опустошены. И на сегодняшний день там по-прежнему нет никаких властей, которые могли бы хоть как-то поддерживать правопорядок и безопасность.
Через несколько дней после начала этого конфликта вдруг совершенно случайно выяснилось, что, оказывается, в ходе, уже после вторжения российских войск на территорию Грузии, было взято энное количество пленных, задержанных. И, откровенно говоря, не знаю даже, каким образом международное право гуманитарное их описывает. Наверное, все-таки пленных гражданских лиц, да, не военнопленных. Ну и несколько военнопленных, тем не менее. Как относилась к ним российская сторона?
Вы знаете, мы получили сведения о том, что грузинские военнопленные, задержанные осетинской стороной, они задержались в основном в МВД в Цхинвале, поэтому мы говорим о том, что МВД — это осетинское. Правовой статус — это уже другой вопрос, но, по крайней мере, понятно, что задержались они, в общем, не, преимущественно не российскими войсками, а именно вот в Министерстве внутренних дел Осетии. И у нас есть сведения о том, что грузинские военнопленные подвергались пыткам и другому жестокому обращению, и что гражданские лица, которые были задержаны, что они также задержались в чудовищных условиях и подвергались жестокому обращению. Такие данные у нас есть, и я уверен, что они войдут в более полном объеме в наш доклад, который сейчас мы готовим, пытаясь свести воедино вся информация, которая у нас есть по этому конфликту. И у нас есть несколько случаев подобных обвинений в адрес грузинской стороны о том, что несколько осетинских военнопленных, которые содержались в Грузии, также были подвергнуты жестокому обращению. Хотя тут я должна сказать, что, конечно, по масштабам эта информация очень разнится. Что касается статуса этих задержанных, то действительно это был очень большой вопрос. Мы знаем о том, что задерживались гражданские лица и той, и другой стороной. И, конечно, это вызывало очень серьезную обеспокоенность, потому что, опять же, зная историю конфликта в этом регионе, мы знаем, что помимо, скажем так, официальных задержаний, да, или задержаний, которые более или менее находились в рамках международного права, были просто, ну, частные захваты, когда люди пытались решить свои какие-то проблемы путем захвата. Там они назывались заложниками. Мы, может быть, не используем этот термин, но, по сути, именно об этом шла речь.
Я как раз хотела спросить, мне вот откровенно непонятно, зачем российские войска брали гражданское население именно как заложников, или в чем состоял смысл этого?
Ну, мне кажется, опять же, я как бы не могу взять на себя ответственность и объяснить, что при этом думали российские войска. Прежде чем я просто поясню, что в основном, по крайней мере, по нашим сведениям, людей захватывали не российские войска, а осетинские военнослужащие и добровольческие формирования. Да, еще раз я поясню просто с правовой точки зрения. Все, что мы говорим по поводу нарушений юго-осетинских добровольцев, которые были действительно массовые и страшные, в частности, вот в этих грузинских деревнях, надо понимать, что статус этих добровольцев вообще никому не понятен. Кто они такие? Что это такое? Они называются резервом юго-осетинской армии, теоретически. Фактически это мужское население Южной Осетии, у каждого которых есть калашников и камуфляж. Поэтому говорить о них как о стороне конфликта на самом деле неправильно. Конечно, это территория, которая на тот момент находилась под контролем российской стороны, и всю ответственность за то, что там происходило, безусловно, несет российская сторона. Просто чтобы было понятно, да, о чем мы говорим. Вот. Но, тем не менее, эти захваты происходили в основном, захваты гражданского населения, насколько нам известно, я допускаю, что у нас есть не вся и не полная информация на этот счет, именно силами осетинских военнослужащих, осетинских добровольцев. Отчасти, мне кажется, что это нужно было, потому что было понятно, что будет обмен раньше или позже, и нужно было уравновесить, да, ситуацию в какой-то степени. В частности, мне известен, по крайней мере, один случай, когда были захвачены достаточно случайным образом двое грузин, отец и сын, отец достаточно пожилой человек, и похитители потребовали освобождения совершенно конкретного осетинского военнопленного, угрожая, что если он не будет освобожден, то заложники будут расстреляны. Этого, к счастью, не произошло. В конце концов, эти грузины были переданы в МВД, и, насколько я понимаю, в конце концов освобождены. Но, тем не менее, это просто показывает, этот случай показывает, на каком уровне там происходил разговор, да, до того, как... Ну, сейчас, по крайней мере, насколько нам известно, в общем, обмен произошел, все были отпущены, и мы очень надеемся, что в ближайшее время мы не получим каких-то новых сведений о том, что кто-то пропал, кого-то не могут найти из тех, кто был задержан.
Спасибо. Мы беседовали с сотрудниками правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нейстат и Ула Солвангом, которые только что вернулись из Грузии. Продолжим беседу в следующем выпуске программы в среду вечером. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.